Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В студии Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш разговор.
Ну, Владимир Романович, не только вам на этой неделе повезло отпраздновать День Ангела. У меня все впереди, это все будет только завтра.
Вот, но... Заранее не поздравляют, но мы поздравляем вас.
Ловко.
Да, пущено.
Но, на самом деле, мне почему захотелось об этом упомянуть, кроме того, что мне захотелось, конечно, получить поздравления от Кости, вот, но все-таки это было не первым побудительным мотивом.
Ну вот.
Это первый побудительный мотив у меня был в том, что каждый год, когда подходит этот день, я вспоминаю несколько... иконописных сюжетов, связанных с моей святой, они все совершенно удивительные и чудесные, а главное, когда я первый раз увидела первую икону святой великомученицы Марины, я поняла, что это моя святая, потому что это вот реакция прямого действия. На иконе всегда изображается святая дева, держащая за чупрын страшного и ужасного беса и лупящая его молотком. Вот на меня это произвело неизгладимое впечатление. Даже объясню, почему. Просто, по-видимому, слишком много в детстве и юности читала классической литературы XIX века, и потом еще смотрела классические голливудские фильмы, пришла к выводу, что человек перед бесом абсолютно беспомощен. Но посмотрите, Иван Карамазов с чертом ни до чего хорошего не договорился. Про всю бесовщину Булгакова я даже не говорю. Что может человек сделать против этой команды? А можно перечислять литературные произведения. Я помню, очень сильно на меня в юности подействовала поэма «Черный человек» Есенина, которая просто заканчивается тем, что попытка воспроизвести опыт святой Марины закончилась тем, что человек просто разбил зеркало и понял, что там вовсе и не бес, а он сам. А не говоря уже о классических голливудских хоррорах, где, если присутствует нечистая сила, сколько ее ни крести, она все равно победит. И вот удивительное дело, почему... Когда это произошло в европейской культурной традиции, когда человек стал ощущать полное свое бессилие, несмотря на крест, Евангелие, на молитву, вот он совершенно даже отождествился уже с этой нечистой силой. Что с нами произошло, и есть ли лекарство от этого, кроме как лекарство святой великомученицы Марины, взять молоток и треснуть?
Это способ интересный, вот, но тут главное себе ничего не разбить. Я бы не сказал, что все-таки вот в культуре так однозначно человек проигравшая сторона. В христианской, по крайней мере, вот в христианском пространстве скорее человек без Бога проигравшая сторона, и потом вопрос, что считать победой и когда она наступает, да, потому что все-таки если мир лежит во зле, то, конечно, ну, князь мира сего, если он князь, да, то понятно, что в мире сем он побеждает. Но вместе с тем мы понимаем, что Христос победил смерть, и, собственно, самое главное оружие, да, или там последствия грехопадения, и поэтому здесь вот кто такие святые, если говорить с точки зрения поставленной вот этой темы, это победители. Святые – это не только не отождествившиеся со злом, а это победители над злом, над бесом. Это люди, которые не беспомощны перед лицом этих, как, собственно, ну, с чего мы и начали, да, что святая вот побивает, так сказать. И в культуре, посмотрите, и даже люди далеко не святые могут их и взнуздать, там, и куда-нибудь они их отвезут, пометуя классику, любимую вами XIX века. Вот. И это и в современной культуре есть современные режиссеры, не будем показывать пальцем, но все знают, что это Николай Николаевич Досталь, да, обращаются к таким сюжетам. вот, где вот, при всей вот, силе этой самой силы нечистой, она в конечном итоге проигрывает. Хотя я согласен, что да. Но это, опять же, это вопрос вот поврежденности человеческой природы и, соответственно, ее зависимости. А как иначе, если эта зависимость есть, она и проявляется в том, что мы проигрываем. Да, как, знаете, это выражение очень точно: не садись с дьяволом трапезничать, у него ложка длиннее все равно. Да? То есть человек должен понимать, опять же, в этом смысле, наверное, тоже какую-то такую общеизвестную вещь напомню, но если вот многие религии начинаются, ну, или некоторые, с того, что я могу, христианство начинается с того, что я не могу. И вот признание своего бессилия, в том числе и перед вот этим злом, которому ты не можешь в одиночку противостоять, оно помогает человеку обрести силы с помощью Бога и, собственно, оказаться победителем в конечном итоге. Вот я бы так поразмышлял над предложенной темой.
Но мне-то кажется, что все с точностью наоборот произошло в культуре. Посмотрите, в Евангелии бесы всегда инородная сила. Они могут вселиться в человека, они могут мучить человека, они могут из него быть изгнаны, потом могут вернуться, но они всегда вне, они приходят извне. К чему мы пришли? Нас веками отцы-пустынники призывали сосредоточиться на том, что происходит в тебе. Мы пришли к ощущению, что корень зла в нас самих, и с этим надо бороться в первую очередь. И никто же не возразит, никто же не скажет, что нет-нет-нет, это все вот привнесённое.
Ну, я бы тут не стал обобщать вот совершенно никак, потому что... Ну, корень зла в нас самих – это Зигмунд наш дорогой Фрейд, вот, который столько всего наворотил, что до сих пор многие не могут расхлебать. Вот. А мне кажется, что точно так же, как вот, видите, ведь Евангелие говорит: «Царство Божие внутри вас есть», да? Но это тоже не мы. Царство Божие в тебе – это и есть вот проявление Божьей силы, там, божественной любви в человеке. Это, собственно, результат соединения, да, того, которое для нас возможно. Вот. А то, что это не мы, это, мне кажется, он есть, и в аскетике есть этот акцент, и в трудах, и современных авторов, там у кого-нибудь Ларше, вот, мне кажется, что там все это тоже присутствует. Насколько это в культуре, наверное, по-разному, я согласен, но тоже и там, у того же Достоевского, вот в этом Митином знаменитом монологе про красоту и поле битвы, да, который, где фраза просто живет вообще своей жизнью, да, что здесь дьявол с Богом борется, поле битвы сердца людей, вот она обросла всеми возможными коннотациями, и мало, ну, не мало кто, не все помнят, что это Митя Карамазов, и не все помнят, что это Митя Карамазов, который говорит про красоту содомскую, да, и, то есть он вполне определенную тему, там нет вот этого широкого толкования. Это не значит, что его не может быть, но у Достоевского это такая тематическая фраза очень. Да, это связано с красотой с идеалом. Да, он говорит, начнет с идеала одного, а закончит там содомским, и все это в человеке уживается. Вот, да, но тут, мне кажется, еще отчасти это вопрос терминологии, когда говорим «в нас», «не в нас», там, вот, мы же говорим, что есть вот человек, в человеке дух, душа и тело, да, и вопрос, что доминирует, что чему подчиняется, вот, и это, знаете, вот у Аскольдова, нашего философа, была такая работа, где он говорит о том, что он, вот, основываясь на этом учении о антропологическом, собственно, евангельском, о трехсоставности личности, говорит, что вот в русской культуре как раз-таки вот это, собственно, человеческое, оно очень неразвито. И у нас есть... Он говорит о зверином начале в человеке, собственно, человеческом и божественном. Или там... Или ангельским, по-моему, он использует. И он говорит, что вот, причем звериное для него не есть отрицательное, потому что животное может там и непосредственно быть, ну, как мы вот, или то, что мы приписываем там животным. Но, тем не менее, вот для него это не есть отрицательное начало, но оно вот такое специфическое. И он говорит, что вот неразвитость социальной сферы, ну, это работа начала 20 века, Он говорит, что вот неразвитие социальной сферы связано с тем, что вот это, собственно, человеческое начало, оно в русской культуре никогда не развивалось. И у нас обычно соединялось вот это вот звериное, да, если оно положительно соединялось с ангельским, это вот пример святого. А святой, ну, по мнению Аскольдова, да, тут можно спорить, но просто это любопытно, он говорит, он социально пассивен. Тоже, повторяю, можно спорить, но, в принципе, святой отшельник, вот он там у себя где-нибудь в горах, в келье, в монастыре, он молится, он не погружен в социальную жизнь. Но, насколько я понимаю, это вот для Аскольдова это было сравнение, вот, ну, там, скажем, с христианским Западом, где именно вот это человеческое, да, оно проявлялось намного больше. Вот. Ну, а, соответственно, если звериное, оно лишается, вот это соединение с ангельским, вот оно начинает проявляться в своих там худших каких-то вещах, и вот мы получаем там революции в том числе и прочее, прочее. Сейчас я так, может быть, детально не помню это его, так сказать, теорию или концепцию. Вот, но поэтому тут вопрос, это все же как бы внутри. Вопрос, в какой иерархии. Ну, это опять же, да, из мысли, что я все время забываю, как, по-моему, так и так можно сказать, что является продолжением чего. Наши недостатки, продолжение наших достоинств, или, наверное, все-таки недостатки, да, продолжение достоинств, то есть когда, опять же, тут Данте приходит на помощь, либо когда мы не знаем меры, либо когда вектор вот, внимания твоего желания, да, если говорить в терминах дантологов, он направлен не туда. Вот, собственно, это грех по Данте. Когда не туда направлено, тогда это становится страстью, и когда границы нет меры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот заговорили мы об этой такой волнующей, тревожной теме, начав с того, что Марина про свою святую рассказала, которая подняла молоток на дьявола, как об этом свидетельствует житие и предание. Вот, и мы заговорили потом про то, что можно аккуратно назвать темными силами.
Которые нас злобно гнетут.
Да, безусловно. И вот тут возникают два возможных отношения, которые, мне кажется, мы в равной степени встречаем, может быть, каждый в себе, ну или как-то в той там, церковной действительности среди людей, с которыми общаемся, в литературе, не знаю, в постах, в блогах, в статьях. Вот есть некоторое такое ощущение, что есть люди, которые вообще в бесов не верят. Для них нет такой темы, вот, потому что это что-то злое, черное, нет, надо вот к свету, надо обращать внимание на свет, на Царство Божие внутри вас, и не надо лишний раз вообще об этом, эту тему упоминать. А вторая категория, другая крайность, которая верит, мне кажется, только в бесов, в том смысле, что это вот меня бес попутал, это вот в тебе страсти сидят, или во мне страсти сидят. Это вот все искушение, а не от кого, а непонятно от кого, надо это все прогонять. Вот, и такое ощущение, что вот туда сконцентрировано все. И, наверное, как-то вот нужно между этими двумя крайностями какую-то середину искать. А как вам кажется, вот где она, в чем она, каково есть отношение?
Ну, во-первых, то, что срединный путь, вот царский путь, это, опять же, часть вот нашей аскетики восточно-православной, да, которая никогда не отличалась крайностью даже внешне аскетических проявлений. Вот принято считать, что христианство, религия аскетизма, но вот, скажем, если взять даже классическое такое жизнеописание Будды, то он там в момент высочайшего аскетизма, от которого он, кстати, потом отказался, он настолько исхудал, что он мог пальцем коснуться позвоночника со стороны живота. Его пропальпировался, так сказать, через живот, да? Я думаю, что даже самым стройным нашим девушкам такое сегодня не подвластно. Вот, поэтому
и тут... не захотелось бы.
Да-да, христианские аскеты, конечно, никогда вот такие. Но это вот есть в жизнеописании таком, всегда об этом говорят. Вот, но, повторяю, Сиддхартха тоже, будущий Будда, от этого отказался, но вот был у него период такой аскезы высочайший. Вот, а вот срединность пути, то есть некий баланс, и то, что вот я часто вспоминаю, что это вот понятие меры, которое, наверное, мы от греков получили, у греков оно выражено, вот это прекрасно надлежащая мера во всем, знай, ничего слишком, а это греческий, даже когда мы говорим о каких-то философских течениях, связанных с пониманием, что жизнь – это исключительно наслаждение, да, вот частью умения получать наслаждение для грека было чувство меры всегда. Да? Вот, оно как-то вот, насколько я понимаю, все-таки я не антиковед, но оно присутствует в греческой культуре естественным образом. И вот мне кажется, что это действительно у нас присущие христианству, да, вот, а иначе мы бы не говорили, там, пошли дурака молиться, он лоб расшибет, это же тоже незнание меры, да, или там ревность не по разуму, а разум что? А разум, он полагает вот границы какие-то, что такое смирение, да, это тоже понимание своей меры, ну, и вот тут, мне кажется, вот категория меры, она, причем еще ведь, опять же, не алгоритмизируемость этого всего в том, что она у каждого своя, и в художественном смысле, и в физическом смысле, и ну, во многих других. И это вот очень важно на пути самопознания, вот найти свою меру, это величайшая вещь, величайшая. Или, зная свою меру, не заходить за нее, да, во всем, там, начиная от распития спиртных напитков и заканчивая там, отношениями с людьми. Да, это величайшая вещь. Или даже вот это вот превращение страсти в порок, да, как бы это же тоже, да, понимание того, где мера проходит, и ты начинаешь согрешать, вот, не знаю, там, каким-то своим действием, где ты просто строгость проявляешь, а где ты уже там орёшь, где ты просто увидел там женскую красоту, если мужчина говорит, а где ты, зайдя за эту меру, уже согрешил там, пусть там как-то, не знаю, мысленно еще как-то, или немысленно, это тоже с мерой связано.
Но вот смотрите, даже в записках Баламута это внешняя сила. Меня все-таки очень интересует это ощущение.
Мысль очень точная о том, что человек... Но я бы сказал так, что, на мой взгляд, ее точно нет вот в богословском дискурсе, простите за выражение, да, как мне представляется. И, ну, в культуре, наверное, но скорее это вот, вот, может быть, я ошибаюсь, я сейчас вот, как это, гипостазирую, да, это я просто предполагаю, что это одно из последствий тяжелых психоанализа и его вот такого даже общекультурного и бытового понимания. Вот того, что вот человек, ему надо разобраться своими комплексами, вот это все в нем. Ну, хотя, наверное, это сложнее в действительности все. Вот, но, ну да, но так мы бы не отрекались от сатаны тогда во время крещения, да, если бы не понимали, что это внешнее.
Совершенно случайно у меня с собой оказалась книга «Письма Баламута». Вот Льюис в предисловии пишет, что вышла книга, он рассказывает, и теперь мне часто задают вопрос, верю ли я в дьявола. И вот цитата. «Если дьяволом вы называете некую злую силу, самодавлеющую извечно, как Бог, я, безусловно, отвечу, нет, не верю. Кроме Бога нет ничего и никого несотворенного. Никто не может достигнуть совершенной плохости, противоположной совершенной благости Божией. Ведь когда мы отнимем все хорошее... разум, память, волю, силу, само бытие, просто ничего не останется. Правильно было бы спросить, верю ли я в бесов? Верю. Иначе говоря, я верю в ангелов и верю, что некоторые из них, злоупотребив свободной волей, стали врагами Богу, а там и людям. Вот их мы зовем бесами. Природа у них точно та же, что у хороших ангелов, только она испорчена. Бес противоположен ангелу лишь в том смысле, в каком плохой человек противоположен человеку хорошему. Сатана, их вождь и диктатор, противоположен не Богу, но архистратигу Михаилу.
Вопрос только, почему в нашей литературе они такие симпатичные? Все, что касается «Мастера и Маргариты», все описание этой бесовской команды, оно на протяжении стольких поколений кажется притягательным и очень симпатичным.
Ну, так «Мастера и Маргарита», в общем-то, как бы не восхваляли ее безусловные защитники или те, кто просто ее любит, но мне кажется, это все-таки сложно ее воспринимать как какую-то книгу с...
Как апологию христианства.
Ну да, как, я не знаю, какое-то некое каноническое описание наших взглядов на Евангелие, веру там и так далее. То есть там много споров, и они, наверное, нескончаемы по поводу «Мастера и Маргариты», но мне кажется, даже люди, которые видят там какие-то смыслы прохристианские, да, вряд ли будут говорить, что это вот... Ну, это же очевидно, что это не каноническая версия, что называется. Даже когда мы там, допустим, говорим о некой пользе рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда», мы же понимаем, мне кажется, да, люди, отдающие себе отчет, что это не каноническая версия. Мы не говорим, вот, собственно, Христос вот такой, как этот чувак в джинсах, который там что-то поет.
Он там в хитоне.
Ну, там кто-то есть в джинсах, насколько я понимаю.
Это зависит от художника-постановщика.
Это, безусловно, режиссера, да, но я имел в виду, собственно, оригинальную постановку, да.
Но на самом деле, по поводу рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда»...
Зря я за эту тему понял.
Нет, а я просто хочу заступиться в том смысле, что, конечно, это никакое не каноническое изображение, но меня всегда поражало, как на это редко обращают внимание, что первая же ария Иуды, когда он еще среди учеников Христа, суть же ее в том, что Иуда не верит, что он Мессия божественный. То есть, в общем-то, вот с этого главного конфликта вполне евангельского, что он лидер какой-то, пророк политический, но не сын Божий. Вот это исповедуется уже буквально в первых строках. И рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда». Как ни парадоксально, в этом смысле, в этом конкретном куске суть схвачена очень правильно. Аминь.
Удивил. Но вообще любая визуализация, она, конечно, сильно искажает, мне кажется, подход к любой теме. Но посмотрите, сколько было попыток гениальных режиссеров снять что-нибудь по Евангелию. И, на мой взгляд, кроме фиаско ничего не получилось. Но я уже не говорю о том, что можно идти только по сюжету. Но как можно визуализировать евангельские чудеса?
Ну, очень просто. Есть общеизвестный прием отраженной реакции. Вот. Понятно, что с помощью технических средств современных легко показать, по-моему, показывали, да, если не в фильмах, то как Спаситель идет по воде. Но творческим вызовом является не кадр, где человек, играющий Христа, идет по воде, а где люди. Не обязательно даже, кстати, апостолы, где люди на это смотрят. То есть этот прием используется в кинематографе, но вот мне кажется, я всегда думал, это не моя мысль, но как-то я ее докрутил, но мне кажется, что сделать фильм по Евангелию, в котором не будет Христа точно, и, может быть, не будет Богородицы и апостолов, или, скажем, точно не будет Христа и Богородицы, и, может, даже не будет апостолов, но все это будет, и при этом не апокриф, да, а вот именно фильм по Евангелию, в котором, ну, героем будет какой-нибудь современник, вот он живет, вот он слышит там проповедь, вот там насыщение 5000, вот он там ему пересказывает, или он подходит, когда уже там все разошлись, и вот ему достается кусок хлеба. Вот он смотрит, как Спаситель идет по воде, он стоит на берегу, да, но не показывать это. Это же творческий, на мой взгляд, я, конечно, человек откину далекий, но мне кажется, это вызов такой, интересный творческий вызов, задача творческая, которая может найти свое решение. То есть такой вот анти в этом смысле Гибсон, который вот максимально пытался визуализировать какие-то вещи, да, и заставить человека пережить это, но можно заставить это пережить вместе с героем, который на это смотрит.
Кто о чем? А мне снова приходит на ум рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда».
Да, потому так что я и знал.
Мне, ну, просто в параллель к тому, что вы говорите, всегда казалось, что ее нужно поставить так, чтобы артиста Христа не было на сцене, чтобы он все пел за сценой, мы его не видим, мы слышим голос, и все персонажи его ищут, как-то с ним взаимодействуют, там толпа, не толпа, но человека нет. А потому что есть поиск. Ну вот. А в конце икона Спаса возникает над сценой. Если нас сейчас слушают режиссеры, постановщики мюзиклов, дарю идею. Спасибо огромное. Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами, с вами был в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Вацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».